оба они уже плакали навзрыд. А газета «Социалистическая индустрия», оторвавшись от своего стенда, парила над ними, словно ангельское утешение. Сам Сик вначале не понял, что произошло. В самом начале программы, после вступления вокального соло Маккара, он вырвался из общего грохота и стал импровизировать на тему «Улицы ночных столиц». У него была новая электронная сурдина, которую он вставлял в сакс в те минуты, когда хотел сказать немного больше того, что мог сказать. Так он вставил свою сурдину, закрыл глаза, начал играть и вдруг понял, что не слышит своего собственного звука. Он оглянулся и увидел, что Маккар тоже беззвучно открывает рот, а дёготь и другие мечутся по сцене, словно безумные. Потом он обнаружил, что рядом с ним нет Сильвестра. Тот должен был стоять сейчас рядом с своим тенором и вступить сразу после него. Сильвестра не было. Потом он заметил на сцене посторонних. Это были проворные, аккуратные пареньки в синих курточках и галстучках. Они деловито сновали по сцене и выдергивали шнуры, отсоединяли динамики, отключали микрофоны. Целый отряд таких пареньков стоял за кулисами. — Занавес давайте! — прошипел на весь зал чей-то шепот. Еще несколько секунд, и кремовый занавес отделил сам Сик от зала и от его любимого Пипла, который бескураженно молчал. Подбежали, чуть не плача, мальчишки ансамбля. — Самс, на нас дружина напала, ты видишь, играть не дают. Гефес с фонарем над каменным телом. Хорошо работает реанимация. — А что ж наш Пипл? — пролепетал Самсик. — Наш Пипл безмолвствует. Теперь рядом чуть подрагивал своей бороденкой бледный Сильвестр, а рядом стоял никто иной, как ответ-работник Шуроскоп, с которым вместе утверждали в прошлом десятилетии интеллектуальный джаз с русским акцентом. — Чуваки! — «Расходитесь, добра вам желаю», — шептал он. «На вас телегу прислали, что будете играть религиозную музыку. Что-то вроде не концерт, а политическая демонстрация». Он воровато глянул назад и сильно прибавил громкости. «Давай, давай, собирайте имущество, мы рвачество в нашем городе не потерпим». К ним подошел один из подчиненных Скопа. Сочный парубок с маленьким ротиком, с маленькими горячими бусинками глаз, с коротким боксерским носом. — Вы, товарищ Сильвестров, объявите народу. Культурно извинитесь, скажете, что по техническим причинам отменяется. А вы... Парубок повернулся к Самсику. — Вы, Саблер, представьте в отдел культуры тексты и ноты, а также отчитайтесь, кто пригласил корреспондентов империалистической прессы. — Твоя фамилия не Чепцов? — спросил его Самсик. — Сын чекиста? — Моё фамилиё будет Чечильев. — Зверей, но сдерживай, — сказал парубок. — А вам вот без разницы. Собирайте ноты. — Сейчас ты, раздолбай, кость свои будешь собирать, — сказал Самсик и сильно ударил ни в чем не повинного Чичилева саксофоном по голове. Шуроскоп закрутил безумному артисту руку и оттащил его в кулису. — Самсик, ты рехнулся, — шептал он. — Они ж тебя отделают. — Сейчас у тебя, раздолбай, достанется, — сказал Самсик покровителю. Сильвестров в это время объявлял в зал. «Дорогие товарищи, мы вынуждены вас огорчить. По техническим причинам наш концерт не состоится, а переносится. Будет объявлено. Простите». Самсик рванулся. Его крепко держали. Сильвестр выпутался из кремовых гордин и бессильно опустил руки, как изнуренный пингвин. «Подонок!» — закричал ему Самсик. «Скажи Пиплу, что нам глотку заткнули. Макар! Дёготь, люди вы или шваль?» «Самс, кочумай!» — простёр к нему руки Сильвестр. «Завтра я пойду в отдел культуры, всё согласую». «Всё и так было согласовано. Шурик, сука, слышишь, там член ЦК ФКП сидит. Где Шурик?» Шура слинял. «Кто ж меня держит?» «Пустите, раздолбай, Макар, ты же каратек, врежь кому-нибудь из них. Боги, гиганты, мать наша гея, восстаньте!» На сцене тем временем рокковое поколение, стараясь не смотреть на лидера, собирало манатки. Один только сам Сик бился в истерике, не желая примириться с крушением всех его надежд. Приблизился сын Чичильев, вытирая лоб носовым платком и кривя губы от брезгливости, от той самой, так хорошо знакомой самсику классовой брезгливости, что нынче уж нечасто и встретишь. — Сколько здесь оказалось дряни! — сказал он, глядя на самсика. — Легче, легче, Чичильев, не зверей! — пробормотал кто-то из дружинников. — Он мне бровь рассек. Мужчина я или нет? Весу в молодом Чичильеве было не менее 110, и все эти килограммы плюс классовая ненависть расшибли лицо изрыгающему матершину и слюну и действительно малоприятному музыканту. Очнулся Самсон Аполлинарьевич в привычной обстановке в котельной стеклянного института. Было жарко и сухо, тусклый свет, кишечник труб на чистых теплых стенах, уютная теснота. За спиной кто-то тихонько наигрывал на гитаре, напевая песенку Высоцкого, баллада о сентиментальном боксере. Удар, удар, еще удар, еще удар, и вот Иван Будкеев в Краснодар проводит апперкот. Оказалось, сам Высоцкий, и поет Володя. В ногах у лежащего самсика сидела, завернувшись в трехцветную шаль Марина Влади, пшеничная голова. А на груди саблера лежала не очень молодая, но бесконечно милая женская рука со следом от обручального кольца. Чья это рука? Уж не полонянки ли, Алисы? Проследив взглядом всю эту руку до плеча, он увидел выше скулу и нос докторши Арины Беляковой, своей первой любви из Бармалеева переулка. — Значит, не умру, — подумал он, поеживаясь от уюта. — А где Сакс? Сакса успел спасти. Сакс лежал рядом, и на раструбе его даже запеклась капелька вражьей крови. — Гордый Сакс! Золотое оружие! Вокруг тихо сидели музыканты. Сильвестр, Маккар, Дёготь-Бой, Томас Горчашвили, Фрумкин, Левин, Карповец, весь ансамбль, их чувихи. Вот так джем, опять котельная, убежище древних христиан, котельные Третьего Рима. Ничего, ничего, здесь совсем неплохо, совсем неплохо, совсем, совсем. На полу в кругу изгнанников стояла целая батарея больших черных бутылок с отвратительным пойлом, так называемым портвейном. Сам Сик вспомнил, что в прежние времена, когда он пил, эти бутылки называли чернильными бомбами. — Товарищ очнулся, — сказал над ним голос докторши. Сам Сик погладил ее длинное бедро. Кажется, в старину она занималась барьерным бегом. — А вы узнали товарища? — спросил он в благости. — Какая благость? Лицо ее склонилось над ним. Пальцы с облупленным маникюром вынули изо рта сигарету. — Товарищ может не сомневаться. — Товарищ узнан. — Я тебя тоже узнала, — сказала Влади. — Даже вы, мадам! Самсик весь всколыхнулся от счастья, благости и тепла. — Даже вы! А третьей здесь нету! — Самс, ты не нервничай! В кадре появилась виноватая физиономия Сильвестра. — Ну, смолодушничал я немного. Но что делать? Этих сук на нас обком напустил, в обход горкому. Понимаешь, скоб уже намекнул, а я проверну. Мы будем выступать в автодорожном техникуме на митинге солидарности с борющим с народом Зимбабве. Лады, ну, лады! — блаженно потянулся Самсик. — Я всегда сочувствовал народу Зимбабве. Это приятнейший угнетенный народ. Обязательно сыграем их честь и в честь горкома. Ребята захохотали. Во, сам сдает! Дадди Самс! Во, остроумный! У дегтя глазенки уж были стеклянные. Заторчал. Самсик увидел рядом с своим бедром на три четверти опорожненную чернильную бомбу. — А это кто? — выдул. — Неужели вы, мой милый доктор? Ребята вокруг заготали еще пуще. — Это ты сам и выдул, Дадди Самс! Мы тебя чернилами отпаивали, вот ты и ожил. Где твоя завязка? Давай, развязывай, ну я на салуп твою завязку. Пусть Зимбабве тебя концы завязывают. Правильно, сказал Самсик, пусть они завязывают, а мы развяжем, потому что у нас ноги, как змеи, а торсы богов, а головы кентавров. Пусть Зимбабве жрут свою тыквенную кашу, а будем чернилку глотать в знак солидарности. Откуда только взялось Прыти? Он вскочил и отбежал в середину бойлерной. Поднял бутылку над головой и в последний раз окинул взглядом милую картину друзей и женщин с пшеничными волосами и своего маленького, непримиримого, золотого дружка со следами запекшейся вражьей крови, свернувшегося, как божий эмбрион на цементном полу. — Самсик, не пей, дурачок! — он отвернулся и стал тянуть химический гнусный портвейн. Перед глазами у меня теперь тихо пошевелил, ободранный асбестовой шкурой, могучий, но спящий до поры до времени змей Зимбабве.